Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В Киевском доме кино проходит выставка Михаила Рая «Херсонский дневник». Фотохудожник провел в родном городе 8 месяцев российской оккупации и рассказывает в соцсетях о жизни в Херсоне. Его любимый жанр – дигитальный фотоколлаж. Это интервью с Михаилом Раем записано 9 ноября, когда генерал Суровикин объявил, что российские войска покидают Херсон. Связь с городом возникла на несколько часов, и я поговорил с Михаилом Раем о его коллажах, жизни в оккупации и будущем Херсона. Расскажите, пожалуйста, о жанре, в котором вы работаете, о дигитальных коллажах. Как вы к этому жанру пришли, почему вы его любите и какие возможности этот жанр дает?
До того, как ими занимался, я был просто фотографом-любителем. Фотографировал пейзажи, меня просто это не очень-то удовлетворяло, потому что, есть большая разница между все-таки художником, который вообще волен в том, что он изображает, когда можно создавать что-то, какие-то образы, импровизировать, и фотографом, который просто фиксирует что-то. То есть, по сути, фотограф просто кадрирует. Если взять что-то так более философски к этому подойти, то художник может что-то создавать. То есть что-то, что есть его воображение, но нет в окружающем его мире. А фотограф, он, по сути, может только фиксировать то, что есть. Он может, конечно, постановкой заниматься, то есть там создавать собственные какие-то сцены, там, декорации, актеров переодевать, но все равно это очень сильно ограничено. То есть это как так или иначе что-то про реализм. А мне как-то в свое время просто очень сильно хотелось уже выйти за рамки этих ограничений, которые были у фотографов. И цифровые коллажи, которыми я сейчас занимаюсь, они как раз-таки позволяют это сделать. То есть, просто мне как-то они не попадались, я не видел их. А потом как-то так произошло, что мне попались работы. На тот момент был популярный фотохудожник Макс Салком из Иркутска, Елена Визерская, она когда-то жила в Киеве, сейчас он в Штатах где-нибудь. Вот. И у них были очень такие реалистичные фотоколлажи, очень сюрреалистичные, и мне это как-то очень легло. Я тоже захотел такие вещи делать, чтобы, собственно, свой внутренний мир как-то выражать так, как я это хочу.
То есть обычная фотография вам кажется недостаточной?
Да, то есть она, по фотографии тоже можно много чего говорить, то есть там все-таки имеет значение, что попадает в поле внимания автора, почему именно это, почему именно так, но все равно для меня это слишком ограничено, то есть я хотел создавать.
Мне кажется, я готов назвать имя вашего учителя или вдохновителя, одного из вдохновителей, это польский художник Ждислав Бексиński, который тоже в последние годы занимался дигитальными коллажами, знаменитый сюрреалист. Он тоже разочаровался в живописи и перешел к этому жанру. Я наверняка вы знакомы с его работами.
Да, я с работами Бексиньского знаком, но единственное, что я с его творчеством познакомился уже после того, как занимался фотографическими коллажами. Но я часто встречал работы других фотохудожников, которые создают коллажи цифровые, которые вдохновлялись его работами. И я уже через вторые руки познакомился с его творчеством поначалу, а потом уже с ним самим. Я не знаю, я все-таки не склоняюсь к тому, что он сильно повлиял прямо на мое творчество. То есть, что-то общее между нами есть, конечно, да. То есть имеется в виду то, что он тоже разочаровался в тех инструментах, в том медиа, который он использовал. Но так, чтобы для меня как-то в Бексиньски нет. То есть для меня он все-таки немножко такой спорный, как автор. Я, конечно, восхищаюсь его талантом, он классные вещи делал, но для меня сама его личность такая немножко мрачноватая. Меня она немножечко как-то не пугает, но мне просто она очень трагичная. Там видно очень много боли в его работах. И в этом плане я с Бексиньским, не сказать, что я прямо им восхищаюсь, или что и это мой один из тех художников, которые частенько попадают в поле моего интереса. Я просто в его работах вижу коллективную боль именно, скорее, польского народа, не только его, и очень-очень много боли и страданий через его работы проходит. И, в принципе, мне его судьба, вполне-таки очевидна.
Михаил, расскажите, пожалуйста, о своем городе, о Херсоне. У меня есть знакомые в Праге, откуда я вам звоню, которые жили когда-то в Херсоне и предпочли из этого города уехать. Они ничего не говорят дурного, но просто как бы для них это, так сказать, провинция. Вы патриот Херсона.
Нет, я не скажу, что я патриот Херсона. Я, по большому счету, их мнение очень даже разделяю. То есть, действительно, это провинция. То есть я здесь оказался не потому, что я люблю прямо этот город там, настолько и в него там влюблен, и все там руками и ногами не заберете меня отсюда. Это скорее стечение обстоятельств, что я вообще здесь остался с началом войны. Ну, просто так сложилось, что, ну, это отдельная история, то есть она уже конкретно не про мое творчество, это скорее про уже внутренние какие-то процессы, внутренние там желания, стремления и каким образом они реализовываются в моей жизни. Но я с вашими знакомыми из Херсона абсолютно согласен. Это город, в котором было очень много талантливых людей, потому что я неоднократно встречал и в Киеве, и даже за границей много людей, которые жили в Херсоне, но предпочли уехать. И уехать именно потому, что в культурном плане они здесь задыхались. То есть культурная жизнь очень сильно ограничена. Зритель, который здесь есть, это в основном такой, ну, культурный обыватель, которому излишек не очень-то и надо каких-то культурных. И, собственно говоря, ну, в плане финансовом тоже перспектив очень мало для творческих профессий. Поэтому, да, многие вот именно творческая интеллигенция предпочитает из Херсона все-таки уезжать в места, где можно более себя реализовать. Ну, не все, конечно, потому что когда, в принципе, через интернет стало возможно работать хорошо, в принципе, есть люди, те, которые оставались, потому что здесь очень удобно. То есть, чем подкупает Херсон, это то, что это такой уютный, маленький, удобный город. Такой уютный, комфортный. В отличие от больших городов, где там, ну, я немножечко есть опыт, когда я пожил в большом городе, там, в Киеве, например, когда есть друзья, которые живут, например, на левом берегу, и до них полтора часа добираться, то есть даже на своей машине, как бы. Ну, в общем-то, и получается, что ты вроде бы живешь, и, собственно говоря, с ними не пересекаешься. Очень редко там где-то, может, в общем, как-то где-то в центре встретились. А так, чтобы в гости кому-то съездить, да, такого, ну, вряд ли бывает. И даже лишний раз задумаешься, вообще там, если есть какая-то выставка интересная на левом берегу, как бы, ты на правом живешь, что у меня за многие месяцы так и не дошли вообще руки, чтобы туда поехать.
Наверное, все, что, о чем вы говорите, нужно перевести сейчас в прошедшее время, потому что вряд ли можно назвать Херсон в ноябре 2022 года уютным.
Да, в этом плане 100%. Я имею в виду до 24 февраля. То есть 24 февраля 100% это все уже как бы совершенно другое.
Как для вас началась война?
Для меня началась немножечко раньше, чем 24-го, потому что у меня какие-то такие, ну, предчувствия. В принципе, когда, ну, начал практиковать разного рода практики духовные и творчеством заниматься, такие какие-то инсайты про войну, они начали приходить задолго до нее. Но я как-то, ну, не до конца не мог поверить, не хотел поверить даже, что она вообще возможна, что она будет. Ну, потом, когда новости начал читать еще там до войны, как бы, то есть я уже понимал, о чем это все, как бы, и да, что она грядет, что она ждет. Но 24 февраля, в принципе, ну, как мы, честно, с женой сели, пообщались, что мы будем делать, как себя вести, что будет, как бы, и договорились о том, что война будет. Бежать от нее мы не будем, что хорошо, война так война, встретим ее здесь. Если оккупируют город, будем сражаться, как можем. Собственно, так это и произошло. Ну, 24 февраля я как-то утренненько утром проснулся. За пару дней буквально даже до этого ездил еще на море, откуда, где уже где-то вот там уже начиналось вторжение, уже первые были звоночки, очень какое-то такое тревожное было ощущение. Очень много такого, ну, внутри буквально аж чувствовалось, что что-то происходит вокруг такое не очень. Даты я, понятное дело, не знал, когда это все начнется. Но 22 февраля я уже вот был где-то в районе Железного порта. Это выход к морю в Херсонской области, там недалеко от Крыма. Там уже чувствовалось, что что-то вот такое в воздухе буквально витает, как бы, то есть. И вот до 4-го рано очень проснулся, до будильника задолго, как бы, уже тоже от какого-то такого тревожного чувства, что что-то вокруг происходит. Где-то в районе, не знаю, 5-6 утра я не смотрел на будильник, уже слышал гул такой, как что-то летает, что было для Херсона очень необычно. Потом уже где-то отдаленный даже взрыв слышал. Я думаю, что это была Чернобаевка, по аэропорту сначала стреляли. Ну, а потом уже получил звонок от матери. Ну, мама позвонила, она телевизор смотрит, я телевизор не смотрю. Она позвонила, сказала, что Россия напала, что война, как бы. И я уже так понял, что окей, не шутки, потому что с мамой мы договаривались, что она мне не будет звонить, как бы, по лишнему тревожить, как бы. Будет звонить только по делу кому-то. То есть, поэтому, ну да, надо начинать с того. Туда я когда посмотрел, что мама звонит, я уже предчувствовал, что она мне сейчас что-то такое сообщит, как бы. Ну, так и произошло. Я снял трубку, ну, взял трубку, она сказала, что война, как бы, что на нас напали, полномасштабное вторжение и все такое. То есть то, что там по телевизору сказали. Ну, я жену разбудил, она, конечно, не хотела верить в это, потому что, если честно, когда мы, ну, общались еще до войны, она тоже не очень-то хотела верить вообще, что это война будет, что это какие-то там, в общем, мои выдумки. Ну, где-то у нас какое-то время долгое ушло на то, чтобы все-таки понять, да, что это война. Она все-таки поверила в то, что это происходит. Мы открыли в интернете новости, посмотрели, то есть, да, что вторжение началось, где оно как происходит, где какие-то там бомбежки. Уже слышно было и в Херсоне, где что. И какое-то время так приходили в себя, потом составили сразу план действий, что мы дальше делаем. Ну, в общем, сразу пригодился опыт того, тех людей, которые были в 2014 году, которые встречали войну еще в Крыму, на Донбассе. Вот. Ну, мы посмотрели, что там, какие продукты исчезают первым делом, и составили список для себя, обзвонили родственников, сели на машину и поехали скупляться. Так что пересидеть хотя бы недельки две, то есть не, недели на две скупиться продуктов. Ну, честно, веры не было о том, что прямо вот ВСУ смогут выстоять эту атаку, как бы, и я поначалу даже не думал, что это может затянуться на месяц.
Ну, это затянулось на полгода с лишним, но, кажется, заканчивается, да? Я понимаю, что вы не политолог, и я не прошу вас комментировать передвижение российских войск, но понятно, что в городе обсуждают вот эти странные их действия, то, что снимают флаги с административных зданий, то, что вывозят памятники, то, что фактически они все бежали. Вот как это выглядит сейчас, и что говорят те люди, которые остались в городе?
Лично моя точка зрения, что, ну, вот... какое-то это странное отступление. Они вроде как из города вышли, я их здесь не вижу, хотя я вижу, как часто проезжают военные машины по дорогам. То есть, может, они в самом городе уже и не дислоцируются, но они вокруг города 100%. То есть, ну, для меня это странный какой-то жест. Вот, ну, они вроде как Херсон оставили, ну ладно, они вывезли, эвакуировали администрации, они вывезли коммунальные службы. Ну, частично это был какой-то грабеж своего рода, потому что, ну, то, что здесь осталось, это такое, это 80-х годов техника, то есть такое, то, что от советской эпохи осталось, немножко такого барахла из 90-х еще, каких-то индийских автобусов пассажирских, которые уже буквально там серебристой лентой перемотаны, там на них уже можно текстуру краски разглядеть, такую, прямо как художник рисовал, там какие-то мазки уже остаются на них. Вот, это осталось, а то, что современное было закуплено там последние несколько лет, оно вот исчезло в первый день. Ну, памятники, да, может, кто-то будет по ним грустить, но по мне оно так очень сомнительные художественные ценности себя представляли. Может, ну, все-таки, наконец, вместо них какое-то искусство в городе появится. Вот сами военные, ну, я не знаю. Там, в принципе, есть точка зрения, то, что озвучивают украинские военные, это то, что... они на самом деле не ушли, они просто заманивают сюда войска, чтобы нанести потери существенные, для того, чтобы максимально усложнить наступление ВСУ. Если они понесут потери, понятное дело, что это затруднит в дальнейшем ведение боевых действий. Но это для меня вполне вероятно, потому что они не ушли вокруг. То есть я слышу, что вот на окраинах города очень много таких, ну, выходов артиллерийских, стрельбы идет, самолеты летают, то есть... я не вижу какого-то вот смысла особого. То есть для меня, да, это тоже странно, почему. Ну, вот они ушли из города, но вокруг города их очень много.
А как бытовая жизнь?
Она немножечко усложнилась. Со вчерашнего дня не работает переправа, они больше не пропускают вообще людей. То есть раньше это было сложно, продукты были дорогие, потому что доставить их сюда можно было только через понтонную переправу. Со вчерашнего дня она не работает, может, даже с позавчерашнего. То есть продукты они сюда не пропускают уже. Со стороны Каховки тоже, я так понимаю, уже ничего не едет, потому что, ну, там тоже мост подорвали. И все, что здесь осталось в самом Херсоне, вот это все, что есть, и на этом как бы народ будет держаться, сколько останется, сколько надо будет.
А магазины открыты какие-то?
Предпринимателей. Да, магазин открыт, магазины работают. Единственное, не знаю, как все справляются, потому что последние сколько дня, 3 не было электричества. Вот, да, буквально вот 2 суток электричества не было во многих магазинах. Я смотрю, что у некоторых вроде как появились генераторы, дизельные, бензиновые генераторы. То есть они там вроде как запустили свои холодильники. Но до сих пор электричество появилось далеко не у всех. И что, ну, как бы это, я думаю, что серьезно ударит по продовольствию, потому что, как бы, если там все попортится в холодильниках, с учетом того, что ничего не подвозят, как бы, ну, то будет однозначно какой-то такой гуманитарный кризис, что-то сродни того, который был здесь в марте. Когда только вышли сюда российские войска и там разбомбили склады, все люди позакрывались, там продавало буквально несколько магазинов, здесь были очереди километровые вокруг. Сейчас, конечно, такого нету, но очевидно, что как бы, продовольствие будет немножечко иссякать.
Были призывы со стороны оккупационных властей уезжать из города. Почему вы решили остаться?
Да, ну призывы, конечно, были уезжать, но уезжать куда? Уезжать в сторону России и Крыма. Такие возможности были все это время, то есть были еще просто возможности уезжать на подконтрольную Украине территорию через блокпосты, там через Васильевку. Ну, такой, как неофициальный коридор, как можно было выехать, а сейчас туда выехать нельзя. Ну, я бы и не ехал, потому что, ну, как бы, я понимаю, что меня знают, как бы, что я не такая, не просто такой неизвестный человек, как бы, что меня, в принципе, знают, то есть и я не уверен, что они меня там пропустят.
Михаил, есть ли место для искусства во время войны? Не бывает вот у вас такого чувства, что все, что вы делаете, это как бы неважно на фоне трагедии? Ну вот как известно, поэзия и Освенцим, да? Может быть ли поэзия после Освенцима? Может ли быть искусство после Бучи, Мариуполя и так далее?
И до, и после, и во время, 100%. Ну просто все имеет свою актуальность. Те вещи, которые я делал до войны, они сейчас, ну, чуть менее актуальны. Они до сих пор актуальны, 100%. Но просто сейчас более актуальны другие вещи. Я просто, ну, честно, вот за время войны, то есть, и это одна из причин, по которой вообще я здесь оказался, я здесь остался. Ну, я очень много пересмотрел свои взгляды на искусство, на жизнь вообще даже. Ну, сейчас во время войны имеет актуальность те чувства, те эмоции, те мысли, которые люди проживают сейчас. И как художник, который, ну, все-таки человек, который должен обладать, по крайней мере, эмпатией, сочувствием, как бы, и который должен остро чувствовать то, что происходит вокруг, то, что, о чем думают люди, о чем они переживают, то как раз именно такое искусство и помогает людям пройти те сложные ситуации, те кризисы, по сути дела, с которыми они сталкиваются каждый день во время войны. Как художник я вот смотрю, наблюдаю, то есть я общаюсь с людьми, я мониторю обстановку информационную, то есть, ну, даже эмоциональную, то есть я вижу, как по-разному влияет война на многих людей, то есть. И далеко не для каждого это трагедия, это скорее как, ну, какой-то вызов, какое-то испытание, которое некоторые люди проходят, а некоторые нет. И я могу своим творчеством помогать проходить эти испытания. Могу проливать свет на что-то, что многим людям непонятно сейчас, но, может быть, знаете, вот как инсайты какие-то. Когда читаешь книгу, ты понимаешь, ага, вот автор это написал, в принципе, он написал о себе, но это как бы настолько же и о тебе. Как бы. Это для тебя настолько сейчас актуально, что это вот как бы вот столько дает, высвобождает энергии. Просто вот как искусство, когда оно, ну, в нужное время, в нужном месте дает человеку силы, дает ему веру.
Михаил, я видел 4 работы из вашего цикла «Зов», да, если он так называется, может быть, это народное название. Сколько уже сейчас работы? Готовитесь ли вы продолжать вот этот цикл о людях без лиц? Конечно, по радио очень трудно описывать работы, но, может быть, как бы мы попытаемся это сделать.
В принципе, я продолжаю работать над тем же проектом. Он называется не «Зов», ну, сейчас больше как дневник, военный дневник или херсонский дневник. И просто в нем есть такая микросерия, которая очень описывает психологический портрет просто тех людей, которые сюда пришли воевать. Такой, скажем, психологический портрет, ура, Z-патриота.
Я процитирую вашу запись. Вы пишете, что идет война не между российским и украинским народом, а война ценностей, война поколений, война между прошлым и будущим. Расскажите, пожалуйста, о своих размышлениях о природе этой войны.
Я думаю, что эта война была неизбежна, 100%. Есть просто какие-то такие силы, ну, это даже не геополитика. В этом наверняка связано нечто большее. То есть, ну, я понимаю, что для вот России в том виде, в котором она есть, в том своем империалистическом виде, то есть Украина, по сути дела, вот Украина, какая она есть, и которой она хочет быть, Украина, как украинский народ, я имею в виду, то, каким видит Украину украинский народ, она, по сути, опасна. опасна вообще своим существованием, потому что Российская империя, как империя, она держится, собственно говоря, на силе и насилии. Держится на страхе, держится на ограничении. И я думаю, что эта война была просто неизбежна. Она такая, скажем, экзистенциальная. И для самих же россиян, я думаю, что это тоже будет очень полезный опыт. Мне кажется, что эти события, которые происходят сейчас для российского общества, будут таким своеобразным толчком к развитию. То есть, ну, я понимаю, что война — это ужас, террор, и наверняка оно так и есть. Тут много ужаса, много смертей, много насилия. Но есть еще и некоторые положительные аспекты, которые приносят кризисы. Ну, как, так же, как кризисы в жизни человека приносят положительные аспекты, потому что, как правило, после кризисов люди меняются в лучшую сторону. Либо они не переживают этот кризис. Так же и война. То есть это очень сильный кризис, который людей заставит либо измениться в лучшую сторону, либо, по сути дела, ну, погибнуть или поставить точку на своих каких-то амбициях, на своих планах, на своей самостоятельности жизни, грубо говоря. Ну, стать рабами, по большому счету. То есть, потому что отсутствие свободы — это рабство. И, ну, для меня сейчас эта ситуация, вот, которая сейчас есть и в России, и в Украине, то есть, ну, Украина, собственно, украинский народ, они свое слово уже сказали, и я понимаю, что, ну, Украину уже, собственно говоря, не сломить. То есть это вопрос решенный. То есть для российского народа как раз сейчас такая вот патовая ситуация, статус-кво, который тоже может помочь ему либо все-таки сказать свое «я», либо подняться на защиту своих ценности, если они таковые есть, преодолеть притяжение страха. Я понимаю, что, ну, российская власть, она использует страх во всем. Она именно держится на страхе. И если российский народ все-таки сможет преодолеть страх и подняться на защиту себя и своих ценностей, тогда у них тоже есть шанс в будущем. Потому что в том виде, в котором будет существовать Российская империя, в котором она хочет существовать, я имею в виду Россия, Российская Федерация, но как Российская империя, она будет всегда ограничивать свое население. Потому что она держится на страхе и на ограничении. И в этом плане я вижу эту войну, ну, приблизительно как такой вот толчок. Может, мне это чем-то напоминает даже обитаемый остров Стругацких. Там какие-то были очень схожие события, буквально какая-то параллель, что ли. Если вы помните это произведение, там очень-очень даже похоже на все это.
Вы писали, что хотели бы, чтобы ваши работы увидели россияне. Вы получали от россиян какие-нибудь отзывы?
Да, часто получаю. Но в основном, конечно, это те россияне, которые уехали из России, которые живут в Европе или в Турции, или в Грузии.
Но ваша основная аудитория в Украине, и я знаю, что у вас сейчас в Киеве проходит выставка. Сложно было организовать ее вот так заочно? И довольны ли вы ей? Заочно, опять же.
Ну, конечно, если бы я был в Киеве, я бы ее организовал по-другому. Но так, в принципе, не сложно, потому что просто меня нашел куратор, и он очень хотел это сделать. Это с небольшим бюджетом выставка, то есть, ну, хорошо, что она есть, она полезна сейчас, она проходит.
У меня создалось такое впечатление, что вы занимаетесь какими-то духовными практиками, да, вы буддист.
Ну, я себя не причисляю ни к какому течению, направлению религии, да, я занимаюсь практиками, и это очень помогает, особенно сейчас.
И какое же ваше представление о будущем? Ну, давайте возьмем просто Херсон, не будем говорить о всем человечестве.
Если брать в ближайшей перспективе, то в итоге он будет освобожден, но население, скорее всего, его покинет по максимуму, потому что здесь будет очень опасно. Но как только российские войска идут на левый берег, они начнут сюда стрелять вообще всем, чем попало. Херсон — это будет нечто очень болезненное для них, очень такое болезненное, как, ну, все-таки здесь население очень много осталось, здесь очень много людей живет, и это те люди, которые принципиально не поддерживают Россию, потому что, ну, коллаборанты уехали, здесь остались те, кто ждет ВСУ, здесь остались те люди, которые поддерживают Украину, и они будут стоять здесь до конца. И это будет очень такая болезненная точка для них. И я думаю, что они будут стрелять всем, чем попало сюда, никого не жалея, до тех пор, покуда их не отодвинут достаточно далеко, чтобы они не доставали сюда. Ну, а в долгосрочной перспективе, я думаю, что Херсон станет очень таким, очень интересным, очень красивым местом. Честно, вот, даже вот я, вот мои чувства, я недооценивал очень Херсон, Херсонскую область, но когда я здесь остался в оккупации, ну, как, по сути, волей судьбы, да, но я не стал от нее бежать, я мне стало все-таки интересно, я понял, для чего это. То есть, просто, ну, раз уж я такую небольшую мы про духовные практики вспомнили, я перед собой ставил определенные цели, определенные планы, как бы, и когда в дальнейшем, когда все это начало развиваться, когда я посмотрел, к чему все это ведет, как бы, я понял, ну, по сути дела, что вот это то, о чем я просил все время, то есть это то, к чему я стремился. Я не имею в виду войну, разрушение, не имею в виду там жизнь в оккупации. А просто те качества, которых во мне не было, они развились здесь во время оккупации. То есть те страхи, которые меня сковывали до этого, то, что мне нужно было отпустить к себе, оно здесь ушло, потому что с ним невозможно было здесь оставаться. То есть здесь, именно здесь я с ним распрощался, со своими страхами, я имею в виду. И если брать долгосрочное будущее Херсона, то за 100% это будет перспективный, процветающий город. То есть я в этот регион, вот здесь в оккупации, буквально даже влюбился, потому что когда ушли большие ритейлеры, когда, по сути, здесь образовалась такая маленькая, ну, скажем, такая резервация, где практически не было подвоза сначала из Российской Федерации, когда не было подвоза из Украины, оказалось, что здесь очень много всего интересного, здесь буквально, ну, конечно, нельзя было поехать посмотреть и там на красоты, потому что в Херсонской области очень много красивых мест. Они, в принципе, знают украинцы, то есть, но даже взять какие-то гастрономические вещи, оказалось, что это Херсон это вкусный регион, как бы по типу даже, может, Прованса, не знаю, можно сравнить. Здесь выращивали и устриц выращивали, здесь и свое вино есть. Ну, не знаю, я не разбираюсь прямо в вине, как бы, но, наверное, все-таки хорошее качество выдержано.
Арбузы знаменитые.
Да, арбузы знаменитые. То есть, ну, просто за счет вот этого вот богатства такого здесь люди и жили все это время. То есть сами себя кормили.
Война воспитала в вас отвагу, да?
Да, в какой-то мере. То есть все-таки, когда, ну, есть такое, мне недавно попадалось очень меткое такое выражение, что для того, чтобы жить той жизнью, которой хочешь, нужна смелость, по сути, отвага. И я уверен, что и для Украины все сложится наилучшим образом, потому что отвага у украинцев есть, теперь есть. Если есть эта отвага для того, чтобы преодолеть те тягости, те трудности, с которыми сталкивается человек на войне, то в мирной жизни для него проблем не будет достичь своих целей, жить своей жизнью, по сути, то, как он хочет.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был херсонский фотохудожник Михаил Рай. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.